Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом с зеленой крышей» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. И так здорово, что радио дает возможность делиться интересным и прекрасным тем, что мне самой встречается в жизни. Недавно я услышала рассказ, который меня тронул. Называется он «Попенок». Автор Николай Толстиков. Так вот, рассказ я этот услышала на канале Светланы Копыловой. У Светланы есть свой YouTube-канал «Театр одной актрисы», где можно послушать и другие рассказы в исполнении Светланы. Так вот, сегодня я предлагаю нам с вами всем вместе послушать этот рассказ в исполнении Светланы Копыловой «Попенок с неожиданным концом». Итак, внимание!
Николай Толстиков. Попенок. Крестный ход почему-то задерживался. Из церковных, окованных железом врат, все никак не выносили большие золоченые лепестки хоругвий. И на колокольне старичонка-звонарь, в одной рубашке, надувавшийся на худом теле пузырем от ветра, продрог и озлобился в конец. Высунув в проем белесую головенку, потянул, как ищейка, ноздрями воздух, поперхнулся и вопросил, будто петух прокукарекал.
«Идут!»
Старушки-богомолки, после тесноты и духоты в храме, отпыхивающиеся на лавочках на погосте, привезшие их сюда на жигуленках и иномарках сыновья зеваки, ответили ему нестройным хором. «Не идут!» Звонарь на верхотуре затих, но сиверка пробирал его до костей. Через недолго старик опять возопил тоненьким натреснутым голоском. Услышав снова разнокалиберное «нет», звонарь яростно взвизгнул. «Когда же пойдут?» И припечатал словечко. Народ внизу на мгновение от изумления охнул, замер. Старушонки часто закрестились, молодяжка криво заухмылялась. На паперть, наконец, вывалили из храма, тяжело ступая, колыша хоругвями, церковные служки. Заголосил хор, тут-то старик и ударил в колокола. Один побольше, видно расколотый, дребезжал, зато подголосок его заливался, словно бубенец. Звон был слышен разве что в пределах ограды. Где ему, чтоб на всю округу окрест? Язык от главного колокола, который едва могли поворочить два здоровых мужика, валялся с 30-х годов под стеной храма. Крестный ход опоясывал церковь, священник кропил святой водой то стены, то народ, и о звонаре-охальнике все как-то забыли. А он нащупал дощатую крышку люка, открыл ее и осторожно поставил ногу на верхнюю ступеньку винтовой лестницы. Прежде чем захлопнуть за собой люк, подставил лицо заглянувшему в окно звонницы солнцу. Похлопал красными ошпаренными веками. Звонарь был слеп, но по лестнице спускался уверенно, изучив на ощупь не только каждый сучочек на ступеньках, а и щербинки метки в стискивающих лестницу стенах. Слепого звонаря прозвали «Дедом Ёшкой». Именовать же его на серьезный лад Иннокентием считали недостойным – да и языку иному лень было такое имечко произнести. Дед Ёшка появился у церкви иконы Знамения Божией Матери в бесконечно сменяемой череде приблудных бродяг. Побирался первое время на паперти и с особо щедрых подачек, как и другие убогие, гужевал напропалую в заросшем кустами овраге под церковным холмом. Напивался до бесчувствия, бывал бит, но уж если и вцеплялся какому обидчику в горло, то давил до синевы, до хруста, на силу оттаскивали. Нищие приходили и уходили, а Ёшка прижился. Обнаружилась у него способность управляться с колоколами. Взамен за службишку слепой много не требовал. Довольствовался углом в сторожке, да тем, что сердобольные прихожанки подадут. Так прошло немало лет, и слепой звонарь стал необходимой принадлежностью храма. Откуда он да чей, выпытать у него не смогли, как ни старались. Трезво он просто отмалчивался, а из пьяного, когда к нему решались залезть в душу, лезли потоком такие слова, что святых выноси. У деда Ёшки появился напарник. Настоятель принял на работу нового дворника, известного в городке молодого поэта Юрку Введенского. Заходя в редакцию газеты, Юрка сожалел, что однажды неосторожно раскололся на семинаре местных дарований. На мероприятие приехали областные писатели и, прежде чем усесться за банкетный стол, решили обсудить творение пары-тройки человечков. Успели они бегло проглядеть Юркины опусы и предложили автору рассказать о себе. И дернул черт Введенского резать за чистую монету. Вор я бывший, карманник, 4 ходки имею. Юрка неожиданно для себя увлекся, живописуя свою прежнюю житуху. Да и неудивительно было. Солидные седовласые члены внимали ему, по воронье распяли рты, с интересом разглядывая его маленького, светливого, в чем только душонка держится мужичка, за 50 с плешивой, дергающейся в нервном тике головой и, как у мороженого окуня, глазами. Костюм в крупную клетку, позаимствованный на время у тароватого соседа, висел на Юрке мешком. Брючины пришлось закатать, но все было ладно, и треп, и внешний вид, кабы вошедший в раж Юрка не предложил кому-то поэкспериментировать с бумажником. Вы, ну, дескать, не засекете. Все с испугом залапали карманы, облегченно завздыхали, потом запосмеивались, и Юрку за банкетный стол не взяли. С той поры при появлении Юрки в редакционном коридоре бабенки поспешно прятали сумочки, мужики на всякий пожарный пересчитывали наличность в карманах, и Юркины творения, со старанием переписанные им от руки ровным школьным почерком, вежливенько, холодно отклоняли, морщась. Поезд уходит вдаль заревую, колеса мерно стучат. Пассажиры запели песнь боевую, над крышей вороны кричат. «Че он приперся-то? Тут у нас люди приличные ходят», – ворчала секретарша. Введенского, в какой бы кабинет он с робостью не заглядывал, везде встречали молчаливые, ровнокол проглотившие сотрудники. Привечала его только в репортерской клетушке с обшарпанными прокуренными обоями на стенах и колченогим шкафом, наполненным порожними бутылками, молодежка. Тут угощали куревом и, слушая какую-нибудь Юркину байку, понимающе кивали. Юрка оставлял свои произведения и не видел, уходя, как их тут же отправляли в корзину и смеялись. Все прикольней с ним. Как-то Введенский заявил вполне здраво: «Буду в корнях своих копаться». Но добрые его намерения, как обычно, пропустили мимо ушей. Юрка до поры верил в воровскую судьбу, хоть и играла она с ним, как кошка с мышкой. После лесоповала на зоне, возвернувшемуся на волю Юрке, вкалывать особо не захотелось. Но сытной жратвы, вина, баб властно требовал его отощавший изрядный организм. Введенского понесло мотаться по разным городам. Благо, вокзалы, базары, общественный транспорт существовали везде. Он наловчился работать мастерски. Обчищал карманы у зевак, ловко разрезал отточенной монетой дамские сумочки и долго не попадался. Жаль, вот добытые деньжонки мгновенно таяли. Когда особенно фартило, Юрка, приодевшись, пытался кутить, но быстро спускал все до последних порток, да и милиция уже висела на хвосте, унести бы ноги. Бывало, не успевал. Между отсидками Юрке удавалось заводить женщин, но все попадались такие, какие его не дожидались. В лагерях в большие авторитеты Введенский не выбился. В шестерках его не обижали, хоть и был он безответного и безобидного нрава. В лесу, где зэки валили деревья, вдруг замирал возле поверженной в снег сосны, задирал к небу исхудалое, с ввалившимися щеками лицо и устремлял ввысь оторванный от всего взгляд вытаращенных полусумасшедших глаз. Юркины кровоточащие на морозе губы едва заметно двигались, что-то шепча. Порой Юрка падал на колени, прижимая сложенные руки к груди. «Придуряется!» говорили, жестко усмехаясь одни, и норовили подопнуть его под бок. «Молится!» — прятали тоскливые глаза другие, что послабже, поизнуренней. случалось, Юрка лез какой-нибудь забубенной головушке, угрюмому, зыркающему из-под лоби пахану, расспрашивая его вкрадчиво, участливо, пытаясь затронуть что-то потаенное, бережно хранимое в глубине души, и в ответ обычно получал зуботычину или в ухо. Отлетал пришибленным кутенком, но самый лютый громила начинал потом тосковать, о чем-то задумываться. За Юркой прочно закрепилась погоняла, поп. Вот за это самое. После последней отсидки Веденского потянуло неудержимо в городок, на родину, туда, где пуп резан. Он как-то сумел худо-бедно обустроиться в общаге, не запил, не воровал, работал где придется и кем попало, даже стишаты сочинять брался. Видели часто его стоящим на службе в церкви. Юрка молился, внутренне радуясь чудесному совпадению. Если в самом деле так, то конец его безродности. В этом храме когда-то служили священники, братья Веденские, расстрелянные перед войной. От младшего брата Аркадия осталась куча ребятишек, которых власть рассовала по разным детдомам. А вдруг он один из них? Юрка тем и тешился. Верил и не верил. Юрка с дедом Ёшкой вроде подружились. Один наверху звонит, другой внизу метет. Слепой однажды спросил у Юрки, чей да откуда, и тот вилять не стал. Про былую житуху выложил без утайки. Дед Ёшка хмыкнул одобрительно. «Ночуй, если хочешь, за компанию в сторожке все веселей. И своровать надумаешь, так нечего». Веденский окинул взглядом Горинку, и дед Ёшка, видно, учуял это. Затрясся в мелком смешке, хлупая шпаренными веками. Знал, куда гость смотрит, в передний угол. Иконки-то ценные, старые. Про то хозяйка прежняя сказывала, помирая, а ей их попадья Веденская отдала. Родня-то хреновая, взять боялись. И варьё не добралось. Старушка по кумполу, замки на дверях церкви выворотили, а ко мне заглянуть не дадули. Вот ты, паря, можешь их стянуть, али подменить. Я слепой не увижу. Юрка бы в другом месте вспылил, убежал, хлопнув дверью. Кому любо, когда старым в глаза тычут. Но он сидел, уставясь на темные в блестящих окладах лики. Опять Веденских помянули. И старик почувствовал, что болтает лишку, словно зрячий безошибочно нашел и прижал к столешнице Юркину руку. «Не обижайся, паря, шуткую я. Голос твой мне вроде знаком. Часом не встречались где?» Юрка недоуменно пожал плечами, и слепой опять будто увидел это. «Ну-ну, я чё вспомнил-то? Перед самой войной я в команде исполнителей приговоров служил. Насмотрелся, как смертный час человек встречает. По-всякому. Попало нам в расход расписать двоих братьев попов. Повел я своего в подвал, поставил к стенке. Бац из нагана. А он стоит, не валится. Я еще бац, бац. Что такое? Поджилки затряслись. Все 7 пуль в него влепило, а он стоит. Оборачивается ко мне. Поп-то здоровый дядька, молодой, говорит. Видишь, служивый, Господь меня хранит, отводит час мой. Чаю не пробил. Я таращусь на него, как дурак, и из нагана только пустой щелкоток слышен. Поп-то на меня надвигается, пальцы вознял. Благословляю тебя, палача моего. Я уж себя не помня, выбежал за дверь, зная, что там караульный стоит. Винтарь у него из рук вырвал, хлоп в попа, наповал. Прихожу в караулку. Там хихоньки да хахоньки. Чего удумали, сволочи? В барабан наганом мне холостых патронов напихали. Всем смешно, а я чаял, все, карачун схватит. Дед Ёшка затренькал неприятным трескучим смешком и потрогал пальцами свои изуродованные веки. Меня Бог по-другому наказал. И кабы не это, лежать бы мне давно в земле сырой. Исполнителей наших всех в расход тоже пустили, следом за ими же убиенными. А я вот, хоть и худо доживу, ни тех, ни других до того свету встретить не боюсь. Никого не осталось. Лежат, полеживают. У тебя, паря, Голос с тем попом схож, что я вспомнил-то. Закончил неожиданно Ёшка и зашабарошил пальцами по столешнице, нащупывая стакашек с водкой. Налил мне? Давай помянем загубленных человечков. Юрка слушал, раскрывший рот. Как прожил жизнь дед Ёшка, он прежде стеснялся поинтересоваться. Теперь же все всколыхнулось, закипело в нем. «А-а-а!» Он дико по-звериному взвыл. Наверное, так, когда подростком еще на заводе всаживал прут арматуры в добивавшего его громилу. «Никого не осталось? А я, сын того попа, думаешь, не достану тебя?» Юрка, сжимая кулаки, пристал со стула. Но дед Ёшка, прикрывавший руками голову, вдруг медленно боком повалился на пол и, дернувшись, затих. «Неужто пришиб, падлу?» Веденский в недоумении поглядел на свой кулачок. «Не дотянулся вроде б, не успел. А ведь убил». Юрка засуетился, бросился перед ликами на колени, торопливо крестясь. И опять сработала в нем потаенная пружина. Вовек ей не заржаветь. Он, нашарив в углу горенький мешок, принялся запихивать в него иконы. «Мои! Имею право! Мое наследство!» – бормотал он. И, уложив иконы все до одной, закинул мешок на плечо и уже на пороге споткнулся и растянулся во весь мах. Из незавязанного мешка выскользнула икона Богородицы, копия храмовой. Юрка, глядя на лик ее, тонко-тонко заскулил, до боли прижимая затылок к острому углу дверного косяка. Если б он умел плакать. Обнимаю вас всех душой. Всего вам самого доброго, мои хорошие. Храни вас Бог.
Дорогие друзья, вот такой рассказ о том, как же бывают, складываются жизни, судьбы людские. И неизвестно, как повернется судьба и кого мы можем встретить на каком-либо жизненном этапе. Ну а программу для вас подготовила Ольга Мануйлова. И мы сегодня слушали рассказ «Попенок» Николая Толстикова в исполнении Светланы Копыловой. А я желаю вам всем мира, радости в душе. Пусть вас Господь хранит. Всем до свидания и до новых встреч.